с другого конца коридора, опутывал ее и тащил к ногам матери. «Держи, мама, этот карлик Плакса твой!» Мало того, он тайком шантажировал родителя. «Сделай за меня уроки, и не то...» Или он делал, прикрывая свою трусливую покорность соображениями педагогики. Не дай бог ему было сделать ошибку в примерах или диктанте. Малолетний изверг грозил телесной расправой. Или он в простоте душевной ожидал от сына хоть немного дружеского расположения. Тот в ответ так скалился, что струхнул бы и самый кровожадный дикарь. Родной дом был теперь для Леона не оазисом покоя, но минным полем, кровавой ареной, на которой нет запрещенных приемов. Иной раз Соланж, разжалобившись, оттаскивал от него детей, а те с невинными личиками лепетали, что уже и пошутить нельзя. Они сделали из Леона козла отпущения и вдобавок ославили как зануду. «А ты не поджимай хвост», — сказала как-то ему Соланж, и кличка приросла намертво. Поджатый хвост вымученно улыбался, чтобы окончательно не потерять лицо, но из своей комнаты он теперь выходил с большими предосторожностями. Пострелята только и ждали случая ему напакостить, устраивали засады, пачкали его медицинские карты, подкладывали кнопки в ботинки, подливали уксус в вино, подмешивали клей в зубную пасту. От их смеющихся мордашек его бросало в дрожь. Он тайком приобрел мотоциклетный шлем и больше с ним не расставался, а по собственной квартире ходил как разведчик по вражеской территории, прижимаясь к стенам. Исчезновение. Тревога Леона переросла в панику, когда он узнал, что на сей раз у Соланж будут близнецы, мальчик и девочка. Они ждали своего часа, свернувшись в плодном пузыре, точно баллистические ракеты в пусковой шахте. Эхография не оставляла сомнений. Они были огромные для своего срока, вполне сформировавшиеся и очень нетерпеливые. Их губки уже произносили слова, ножки били в живот, им хотелось скорее наружу. Соланж прибавила 25 кило, и дети прозвали ее «слонихой». Нынешняя беременность Соланж, в отличие от предыдущих, пугала Леона. Это был уже не прекрасный женский живот вместилище жизни. Теперь он вынашивал два смертоносных снаряда, и ему, Леону, суждено было стать их первой целью. Казалось, вот-вот лопнет кожа, и эти бомбы разнесут его в клочья. Час разрешения наступил в свой срок, как он всегда неизбежно наступает. 10 декабря около 3 часов ночи у Соланж начались схватки. Они с Леоном поехали на такси в больницу, оставив детей на попечении церберши Жозианы. Роды обещали быть по обыкновению легкими, невзирая на двойню. Телосложение Соланж располагало к многочисленному потомству. Ее и 6 детей, или даже 8, не испугали бы. Плодовитость она считала даром Божьим. На Леона было жалко смотреть. Рядом с этой огромной женщиной он чувствовал себя прескверно. Запахи лекарств, нескончаемые коридоры, безжалостный свет неоновых ламп пугали его. У входа в родильное отделение гинеколог, медсестра и акушерка с красными от усталости глазами при виде их в один голос воскликнули. «С детьми нельзя!» «Я отец!» — пролепетал Леон бледнее. «Вы что, издеваетесь?» «Это правда», — подтвердила Соланж. «Он меня обрюхатил. Слишком долго объяснять. Займитесь, пожалуйста, мной поскорее. Мне очень больно». Одна из сестер бросила Леону белый халат, слишком большой для него, и вся бригада засуетилась вокруг роженицы. В это же время профессор Даниэль Дубельву, мучаясь бессонницей, в который раз изучал медицинскую карту свечи. Он был в бешенстве. Этот больной опровергал законы медицинской науки и перечеркивал все его знания. Каждый рецидив болезни Леона Дубельву переживал как личное поражение. В халате, босиком, он расхаживал по комнате и перебирал все детали истории болезни, рассуждая вслух. «Итак, что мы имеем? В день свадьбы рост Леона 1,66 м. Через 9 месяцев рождается его первый ребенок. Вскоре после этого он теряет 39 сантиметров. Это происходит постепенно в течение 3 недель. Затем его рост стабилизируется. Еще через год рождается второй ребенок, девочка. Леон теряет те же 39 сантиметров.